Друзья, мы сегодня, безусловно, будем обращаться к Священному Писанию. У нас 10 глава Евангелия Матфея. Перед тем, как мы обратимся к тексту, я хотел бы, с вашего позволения, только коротко очень обратить внимание на очень важную деталь. Случилась интересная ситуация. У преподавателя христианского заведения произошел разговор со студентами. Это было в бывшем Союзе. Преподаватель, имея большой опыт, знание того, что происходит в христианском мире, в богословии, говорит, проводился анализ во многих христианских деноминациях и конфессиях, один вопрос задавался, исследовали, как люди оценивают одну определенную ситуацию. Непорочное зачатие, вы знаете. То есть рождение Иисуса Христа, Дева Мария через непорочное зачатие родила Иисуса. Вы понимаете это выражение? И вот проводили опрос в разных деноминациях. Люди верят в это или не верят? Ну, и было перечислено вот в этой деноминации. Столько-то процентов верит в непорочное зачатие. Это христианцы, будьте внимательны. Христианство отвечает на вопрос. Верующие люди читают Библию и говорят, я верю или не верю? Не странно ли звучит, правда? Эксперты Библии, оказывается. Ну, вот в одной деноминации там 60% верят, там в другой деноминации столько-то, выше. Ну, преподаватель имел некоторый опыт, и деноминацию, которой принадлежали студенты, он оставил напоследок. Понимаете, это был интересный такой умысел. Ну, а природа, особенно славянская, такая, что им всегда хочется увидеть себя лучше, чем другие. Ну, мы же всю жизнь больше всех нефти добывали, газа добывали. Правда же, да, старшее поколение? Это так, да? Самые первые в космос полетели. И вот у нас вот это осталось в крови. Но они так ждут, когда же он до нашей деноминации доберется. Ну, вот он добрался до нашей деноминации. Там определенная деноминация была, говорит, а вот в нашей деноминации 99% верит в непорочное зачатие. Оказалось, это самый высокий процент. Ой, слава Богу, подождите. Подождите, говорит, слава Богу. Вы знаете, кто эти люди 1%? Это не захвати Уолл-стрит. Нас 99%, а вас 1%. Совершенно другое. Этот 1% – это ведущие теологи, ведущие богословы. Студенты задумались. Вы знаете, что это значит? Это значит, завтра мы все так будем верить. И это факт. Вот то, что сегодня закладывается в образование, это семя, которое через много-много лет только принесет плод. Это дальняя стратегия, на которую христианству всегда следует обращать пристальное внимание. Почему привожу этот пример? Проповедь Александра. Мы с несколькими студентами, которые учатся, они являются членами нашей церкви, в учебных заведениях, в высших учебных заведениях, имели очень серьезные разговоры, очень серьезные. На тот предмет, что им очень тяжело, вот ту информацию, которая им подается, очень тяжело ее преломить, понять в правильном спектре, под правильным углом зрения. С некоторыми серьезно молились, потому что это очень серьезно. Когда на твою бедную голову, когда нет опыта еще, ориентации в этих теологиях, не теологиях, а, скажем, в мировоззрениях, во взглядах, очень тяжело разобраться, куда идти. И мы вынуждены были действительно уделять этому внимание. Церковь ответственна за членов своей церкви. Интересная фраза. Мы реально понимаем, насколько сегодня, с одной стороны, мы понимаем, что наша молодежь, пока есть возможность, надо учиться. Ну, чтобы как минимум все-таки можно было жизнь свою устроить, это нормально, правильно. Больше 80 лет в американской системе образования, больше 80 лет назад заложена была определенная стратегия, план, каким будет поколение, какое-нибудь будет там третье, четвертое поколение. И к этому идут уже на протяжении фактически начала девятого десятилетия. Создание нового человека. Вот то, что сегодня происходит, что людей учат толерантности, вы понимаете это выражение, терпимости. И люди сегодня охотнее принимают эту позицию по одной простой причине, что их сознание уже приучено. Границы размыты, Нет четкости, поэтому, с одной стороны, странным звучала проповедь Александра. Черное и белое. Но это библейская реальность. Наша ответственность, как по местной церкви, в том, чтобы нашим молодым братьям и сестрам, которые сегодня учатся, помочь вот в этих вот позициях, в этих взглядах, в этих, как говорят, измах. Поэтому у нас есть такое желание иметь отдельную встречу с теми, кто обучается в высших учебных заведениях, с тем, чтобы вместе с ними можно было рассуждать об очень серьезных вопросах и не запутаться в этих лабиринтах. Я прошу вас, братья и сестры, молитесь об этом, это ответственное служение, чтобы произошло правильное становление. Почему? Потому что для нас важно понимать, что человек должен быть научен правильному. То, что сегодня предлагается вот, в учебных заведениях, христианская церковь, христиане, большей частью просто на это не обращают внимания и даже не придают значения, какая огромная опасность для интеллекта кроется и вообще для менталитета человека кроется в том, что закладывается. Обратите внимание, как легко сегодня люди поверили во взгляд, который стал фактически религией. Релятивизм. Что это такое? Это относительность. Что это значит? Это значит, что правды нет абсолютной. Ты можешь вот этого придерживаться. Ты прав, потому что ты так думаешь, а ты имеешь право так думать. И ты прав, ты же имеешь право так думать. Да, хорошо. Границы размыты. Нет стандарта. Как легко сегодня люди это принимают. Поэтому я понимаю эту серьезную тревогу, положение, в котором оказывается наша молодежь, когда она получает образование. Когда сам учился, друзья, это действительно было очень тяжело разбираться. Ну как это так? Слушайте, нигилизм, агностицизм, цинизм, экзистенциализм. И все это то, что, ну, для нас это просто название, но за этими названиями стоит огромная система определенных ценностей, которые навязываются сегодня человеку. Поэтому именно под влиянием этих измов он сегодня и находится. Почему люди сегодня такие? Да потому что их вчера делали, начали делать такими, образно говоря. Десятилетия назад начали делать таковыми. Это наша, друзья, ответственность. Помочь, молиться, безусловно, это правильно. Но мы понимая эту ответственность, хотим дать им возможность о своих сомнениях говорить прямо. В кругу братьев, сестер, кто, простите, пожалуйста, знаком с образованием, знаком вот с тем, что там происходит, чтобы вместе можно было из этого лабиринта выбраться. Это особое служение в нашей церкви, и мы обязаны его делать. Я понимаю, немножко, может быть, трудно слышать это размышление братьев, сестер, которые учатся. Они фактически, вот то, что проповедуют, они передают, я смелюсь сказать, Александр, думаю, что со мной согласится, они передают свою внутреннюю боль. Вы обратите внимание, просто попробуйте послушать не то конкретно, что говорится, хотя это очень важно, а то, почему это говорится. Друзья, пожалуйста, услышьте этот вопль, который уже издается, и защитите как минимум вашими молитвами, и молитесь о том, чтобы была у нас возможность, она у нас есть в нашей поместной церкви, чтобы можно было помочь нашей молодежи не заблудиться и принимать одну четкую позицию. Есть Священное Писание. Вчера у нас была библейская школа. Мы одну мысль интересную там подняли. Ложь. По сути, что такое ложь? Как вы думаете? Исковерканная правда, это точно. Если сказать по-другому, истина с одной стороны, а ложь – это зеркальное отражение истины. Наша задача, когда мы встречаем ложь, и мы явно видим, внутренне понимаем, что это ложь, не изучать ложь, не тратьте зря время. Но если появляется ложь, знайте, что ложь – это искажение истины. Поэтому найдите истину. Для того, чтобы знать правду, не надо изучать ложь, не тратьте зря время. Павел прямо сказал, что в последнее время, он говорит именно о последнем времени, злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, дальше, вводя в заблуждение и заблуждаясь. То есть и сознательно будут вводить в заблуждение, и сами будут в заблуждение. Об этом прямо сказано. Интересно, это просто констатация факта. Это будет. Это написано нам для того, чтобы мы, будьте внимательны, не воевали против них, а знали, что это признак последнего времени. И когда мы это будем видеть, именно вот то, что это будет происходить, согласно Священному Писанию, оно должно вызвать в нас какое желание? А ты пребывай в том, чему ты научен, зная, кем ты научен. И никакого намека, что с ними воевать надо. Друзья, это достаточно серьезная ситуация, в которой сегодня церковь соприкасается. Мы после служения сегодня имели общение короткое с братьями, служителями, которые были у нас в гостях. И действительно понимаем, мы так вот делились друг с другом вот размышлениями. Думаю, насколько сегодня важная ответственность лежит на каждом служителе церкви. Понимать, какая огромная опасность сегодня нависла над сознанием человека, а мы тоже люди, правда, мы же и не инопланетяне. Чтобы мы реально понимали, что сегодня, как вербуется сознание, как оно обрабатывается, и как потихонечку черное становится белым. Оно не перекрашивается. Когда меняется мышление, то вчерашний грех сегодня нормальным положением называется. Это опасность серьезная. Поэтому ответственность прежде всего служителей, почему важно всегда молиться, когда мы избираем служителей. Когда служители уже несут труд в церкви, чтобы молились, друзья, это действительно серьезная ответственность. Библия прямо говорит, ведения ищут от уст священник. Он должен действительно говорить эту реальную правду. И делать все возможное, чтобы действительно, видя опасность, которая фактически ложью является, определять истину и этой истине учить. Если эту истину будет знать человек, он очень легко ее отличит от лжи. Очень легко, поверьте. Пусть многого он знать не будет из этой лжи, но этот духовный организм, иммунитет духовный, он сразу покажет чужое. Не иди туда. Даже если оно слишком красиво выглядит. И прибыльно, бенефитов много. Друзья, молитесь, пожалуйста, молитесь. Особенно, если ваши дети учатся в учебном заведении. Молитесь, чтобы Бог защитил разум от повреждения. Если разум будет поврежден, жизнь будет поврежденная. Молитесь о том, что Бог дал им мужество, стойкости в Боге, получая информацию, для того, чтобы учиться, чтобы получить образование, получить профессию, содержать свои семьи. Что Бог дал им возможность не быть поврежденными. И молитесь о том, чтобы это еще отдельное служение в нашей церкви. Их много будет, друзья, еще. По мере того, с чем мы соприкасаемся с жизнью нашей церкви, мы, как церковь, призваны реагировать на все, что происходит. И всему негативному, с чем мы соприкасаемся, выставлять в противовес только одно Священное Писание. У нас другого нет. У нас просто нет другого. Поэтому наше желание, чтобы вы поддерживали в молитве и это особое служение, которое не будет особо видимо в нашей церкви, но вместе с этим мы искренне хотим помочь нашим молодым братьям и сестрам не заблудиться в лабиринтах современной науки. И при всем том, что пройдя эту школу, они могли сохранить здравость, получить хорошее образование, но сохранить здравость, Господи. Молитесь, пожалуйста, об этом. Мы обращаемся к Евангелию Матфея, 10 глава. Сегодня нашему вниманию будет один из тяжелейших текстов представлен. Ну, деваться некуда, говоря так, из песни слов не выбросишь. И неприятные тексты или тяжелые мы не имеем права пропускать, мы идем по порядку. И вот сегодня один из таких текстов, который очень много вызывает вопросов. Евангелие Матфея, 10 глава, с 34 по 39 стихи. Это небольшой отрывок мы прочтем и будем иметь некоторые размышления. Затем, если у вас будут вопросы, это вполне нормально, пожалуйста, поделитесь этими вопросами и надеюсь, что Бог даст мудрости нам определиться с ответами. Итак, мы читаем вместе с вами часть 10 главы с 34 стиха. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Ну, явно понимаете, что достаточно сложный текст. Вот как это понимать? Вот он, еще один нехороший человек, этот Христос, который вместо того, чтобы примирить людей, он вражду приносит. Ну, на руку это критикам Библии, правда? Вот и все. Мы же говорили, что на вся жизнь, там у вас вся Библия в крови пропитана, что Ветхий, что Новый Завет. Одна вражда, одно разделение. А вы призываете нас к любви, призываете нас ко Христу, который все устроит, мир всем. Какой мир, когда он вражду пришел принести? И создает впечатление, что действительно мы не туда пришли. Цель нашего размышления не будет следующая – защитить христианство. Мы не ставим эту цель перед собой. Наша цель – увидеть, что здесь сказано. А защищать христианство не надо. Если оно во Христе, пусть Христос защищает. Итак, друзья, я предложил почитать вот две части, они как бы отдельно здесь смотрятся. С одной стороны, значит, Христос говорит, я пришел принести не мир, но меч, а с другой стороны, идет речь о жизни. Кто идет за мною, там не отречется и так далее. На мой взгляд, вот это смысловой контекст. И мы не можем одно рассматривать здесь без другого. Безусловно, друзья, поднимается вопрос, но как это получается? Значит, что Христос пришел принести вражду, пришел принести разделение? У вас возникал этот вопрос? Зачем тогда в такого Христа верить? Ответом на этот очень серьезный вопрос служат дальнейшие слова. Некоторым ответом они проливают свет. Кто любит отца или мать более, нежели меня? Недостоин меня. Эти слова эту мысль другими словами представляет евангелист Лука, 14 глава, да, по-моему, 14 глава, где он говорит так, передает слова Христа. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца, мать, земли и при том самой жизни, тот не может быть моим учеником. И если кто приходит ко мне и не несет креста своего, не может быть моим учеником». Мы как-то эту мысль, помните, с вами рассматривали. Цена библейского ученичества. У нас была тема как-то несколько месяцев назад. И мы там подробно об этом говорили. Вот о какой ненависти идет речь? О какой ненависти? Сбежать от отца, оскорбить его, бросить. Ну, это молодым сегодня многим на руку. Вот мы выполняем Писание, надо мать ненавидеть, отца ненавидеть. Ну, прям как по-нашему все. Христос говорит не о том, что Он пришел в сердце детей поселить ненависть к родителям. Говорит о том, что когда Он принесет это учение, вот ключевой здесь текст, он как бы посредине здесь и находится. Смотрите, стих 36. «Враги человеку домашние его». Интересная мысль. Враги кому? Вы понимаете, интересно, вот грамматически стоит фраза, написана здесь. Не враги у человека домашние его. То есть у меня мама с папой враги мои стали. Как вы понимаете эту мысль? Враги человеку домашние его. Совершенно другой оттенок здесь. Это значит, стоит человек, а его не воспринимают. Мы много говорили с вами о первом послании Иоанна. Два брата родных, вот там иллюстрация. Два родных брата, Каин и Авель. Один убил другого. За что убил? Ведь не Авель убил Каина, оно было бы логически правильно, да? Зло истребить. Если бы Авель убил Каина, было бы проще, нормально все, вот уничтожается зло. Но так не произошло. То есть, ну, явно показывается то, что когда человек делает правду, то мир зла не воспринимает правду. Вот какую глубокую мысль Христос здесь доносит. Сегодня это очень отчетливо просматривается в странах, где христианство просто чуждо. Где многим сегодня просто предлагается отречься или полная смерть. Одному из пасторов в одной из исламских стран, его приговорили к смерти. И сегодня его участь решается на уровне главного священнослужителя этой страны. И трудно сказать, жив он сейчас или нет. Смерть ему грозит по одной простой причине. По какой? Он христианин. Он просто христианин. Всего лишь навсего. Его воспринимают как за врага. В свое время страна, которая проповедовала атеизм, открыто называла верующих людей как? Враги народа. Я когда служил в советской армии, мне пытались объяснить интересную вещь. Меня обзывали, ты тунеядец, государство тебя кормит, а ты вот издеваешься над государством, ты унижаешь государство. 18 лет парнишки, я не могу понять, учился хорошо, получал грамоты, на работе меня премировали. Какой я тунеядец? Я зарабатываю, налоги с меня удерживают. Я не мог понять, какой я тунеядец. На шее какого государства я сижу? Сегодня я понимаю, почему это было сделано. Если человек ходит именно пред Господом, то понятно, что его не воспринимают другие. Это единственное, что явно здесь закладывается. То есть, когда человек приходит к Богу, до того, когда он пришел к Богу, где он находился? В мире зла. Христос прямо сказал, мир вас ненавидит. Почему? Потому что вы не в мире. То есть вы не находитесь вместе с ними. Если бы вы были с ними, мир любил бы свое, и вас бы никто не гнал. Вот где этот именно, думаю, что единственный ответ, который мы можем найти в ответ на поставленный вопрос. Так что Христос пришел принести вражду, поссорить семьи, разделить их? Он говорит не о другом, о том, что когда я приду, мой приход изменит сознание многих людей. И их, вот тот круг людей, в котором они были до того, когда они поверили в меня, будет считать за предателей, за врагов. Но важно отметить, а Христос говорит совершенно о другом. Он говорит, любите врагов ваших. Потому принцип какой закладывается? У верующего человека есть один единственный враг. Ну и те, кто ему служит. Это сатана. Людей, говорить, чтобы были люди были врагами, это не по-библейски. Это просто преступление перед Богом. Если верующий человек говорит, это у меня враг, это неправильное предстояние перед Богом. Мы говорим о том, как врагов приобретать. Любовью. Итак, друзья, я думаю, это единственный ответ на поставленный вопрос, почему происходит такое разделение. Враги человеку домашнего. То есть врагами становится не человек уверовавший, а его воспринимают врагом. И далее интересна мысль, кто любит отца или мать более нежели меня – недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Безусловно, друзья, я прекрасно понимаю, что если человек не знаком с Библией, ну, живет так своей обычной, такой средней статистической жизнью, безусловно, для него остается ценным что на этой земле, хотя оно сегодня уже не подвержено гниению? Мать, семья. Вы понимаете, это сегодня уже размытые границы, все это совершенно отдельно. Я – это я. То есть индивидуализм – вот то, что сегодня навязано сознанию человека, особенно в нашей стране. Живут два соседа, годами, десятилетиями не знаю, как зовут. Странно, да? Ну, странно получается. Вот что навязано. Я самостоятельный, ты прав, и я прав. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Если ты меня тронешь, я тебя трону. Вот так люди и живут. Ни с кем не сообщаются, вот так замкнулись сами себе. Фактически люди подвержены гниению внутреннему. И они от этого страдают. Христос принес общение, семью новую. И то, что Он здесь говорит, кто возлюбит вот для человека, незнакомого с библейскими ценностями, тоже звучит странно. Но как это так? Надо мать ненавидеть. Но как это так? Христос здесь не говорит, что не, надо ненавидеть, Он говорит, кто возлюбит больше. Именно вот эта мысль, это более конкретный, более ясный в русском, русский вариант мысли, кто не возненавидит отца и мать. То есть, кто возлюбит больше, кто отдаст предпочтение. И вот здесь тяжелейший вопрос опять для нас возникает. Ну хорошо, с одной стороны, как понять? Закон Моисеев гласит так, одна из заповедей – почитай отца и мать. А здесь надо Бога больше любить. Но как это все согласовать? Мы говорили о том, как-то рассматривая эту мысль, что именно соприкосновение человека с живым Богом помогает ему правильно понять, кто такая мать, кто такой отец и кто такие остальные люди. Другими словами, именно, когда человек, вот мы тоже в воскресенье утром говорили о любви Божьей, да, человек только тогда сможет эту Божью любовь проявлять вокруг, когда он ее лично будет знать. Если человек не имеет Христа в сердце, он никогда его другим людям не может передать. Поэтому сначала должна быть личная встреча у человека со Христом. А потом ты можешь уже, когда ты реально познакомишься с ним, хотя бы немножко, ты молчать о нем не сможешь. Вот интересная такая знакомерность. Жизнь, она дает о себе знать. Именно любовь к Богу, во-первых, она помогает правильно любить своих близких. Понимая, что ты имеешь мать, не потому, что ты захотел этого. Кто вперед, мама или сын? Понимаете? А ты имеешь мать только потому, что Бог тебе ее дал. Если Бог бы не дал здоровья маме, не дал бы здоровья папе, тебя бы не выкормили, и ты бы с голоду умер. Я немножко такие простые примеры привожу. Поэтому ты должен понимать, кто тебе дал маму и папу, кто тебе дал родных и близких. И с благодарностью, во-первых, к нему относиться. Тогда ты будешь по-другому воспринимать, и если Бога будешь любить, возлюби Господа Бога больше, тогда легче будет любить маму и папу. Приведу евангельский пример. Апостол Петр оставил отца и мать. Близких, жену оставил, у него была жена. Я не знаю, Библия ничего не говорит, история церкви ничего не говорит, были ли у него дети у апостола Петра, но то, что жена была, точно, потому что теща была. И когда Христос сказал, вернее, стал говорить, вот когда я был с вами, вы в чем-то имели нужду? Он говорит, ни в чем. Мы, Господи, все оставили. Это Петр сказал, правда? Горячий, который много ошибался. А Христос, будьте внимательны, мы тоже касались сегодня утром этого вопроса, как Христос воспринимает людей. Он видел недостатки Петра? Видел. Он его изгнал из числа учеников? Нет, он работал с ним. И что из него получилось? Вы хорошо знаете, что из него получилось. Хороший урок для нас, как работать с людьми, в ком мы видим недостатки. Итак, он говорит, мы все оставили. То есть, другими словами, он выполнил заповедь конкретно. Я возненавидел отца и мать, и жену тоже. Для кого-то, наверное, это и неплохо, чтобы жену возненавидеть, причина есть развестись. Как сознание сегодня подготовлено, будьте внимательны, да? Нормально, не сошлись с характерами. Но как Петр возненавидел жену? Ну, простите, если уж так прямым словом говорить. Он возненавидел ее так, и не только жену, но там и тещу. Тоже вечная сказка, да, в славянских, сказки о тещах. Он так ее возненавидел, но так возненавидел, что когда она заболела, он сразу попросил Христа прийти. Вот как ненавидеть тещу. Ну, если так уже, извините, вы понимаете немножко игру слов, что это значит? Вот когда он полюбил Христа, он понял, что такое теща для него по-настоящему, что такое мама по-настоящему, по-другому. На мой взгляд, вот таким простым языком, стараясь представить эту картину, то, что я здесь вижу, я не вижу никакого конфликта между пониманиями, понятием, что я принес не мир, но меч. Мы этот вопрос рассмотрели. И дальше иллюстрация. Каким образом эта вражда будет возникать? Каким образом? Когда человек потянется к Богу, то его не будут воспринимать близкие. Вот почему Христос дали и рассматривает вопрос, кто возлюбит больше. Вот таким образом вражда эта формируется. Она не формируется в сердце человека, пришедшего к Богу. Она формируется в тех, кто не пришел к Богу. Мы не будем повторять мысль, вы знаете. То есть именно жизнь побуждает действовать ненависть. Наша утренняя проповедь. Именно жизнь побуждает действовать ненависть. Ненависть никогда не успокоится, пока существует добро и жизнь. И любовь не успокаивается, пока есть ненависть, пока есть зло и недоброе. Обратите внимание, что побуждает действовать любовь? Плохое состояние человека. Что побуждает действовать ненависть? Хорошее состояние человека. Интересно, да, вот парадоксы. Но это действительно Библия, действительно черно-белый мир, правда? Там нет таких вот серых полутонов каких-то. Или черное, или белое, или хорошее, или плохое. Интересно тоже, мысль, сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Речь здесь идет, мы сегодня тоже касались как раз этого подобного текста из первого послания Иоанна. Под словом «душа» здесь, безусловно, понимается слово «жизнь». Ну, чем это можно объяснить, даже вот нашим размышлением? Жизнь одна. А людей, которым я могу помочь или должен помочь, много. Представьте себе, допустим, их 10 человек. А я умер за одного. А кто будет девятерым там внимание оказывать? Простите, я так упрощенно это говорю. Речь не идет о том, что обязательно нужно умереть за человека. Жизнь, то есть кому ты жизнь посвящаешь? Кому она посвящена? Если тебе, будьте внимательны, то ты себе посвящен. Ты себя любишь. И ты бережешь жизнь. А зачем я буду брату помогать, когда отдохнуть хочется? Когда надо свою жизнь, во-первых, устроить. Ты сберегаешь жизнь. Но когда ты живешь для других, ты ее приобретаешь. Ты время тратишь, дорогое, казалось бы, для тебя. Время – это деньги. Современная интересная мысль, да? Я начинаю, почему тратить? Я лучше там заработаю, я лучше где-то, ничего, Господь побеспокоится, церковь большая, кто-то да обратит внимание. Если ты не посвящаешь жизнь свою другим, здесь не идет речь обязательно, хочу подчеркнуть, сегодня у нас не было утром времени много об этом говорить, вот, кто положит душу свою за братьев. Если кто живет в достатке, то есть имеется в виду, ну жизнь у него более-менее устроена, но он видит, что брат или сестра в чем-то нуждается, и здесь важная деталь, идет речь об общем представлении жизни. Для кого-то нужно, не обязательно здесь идет речь только о финансах, давай и всем там плати, 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 а чем я сам буду билы платить? Не торопись, пожалуйста. Хватит и тебе билы заплатить, но вопрос в другом. Вопрос в другом. Очень часто люди нуждаются в элементарном простом внимании. Просто-напросто. А внимание – это время. Его надо потратить. Иногда, вот соприкасаясь с бытовыми вопросами, у человека действительно трудно разобраться в элементарных вещах. Не потому, что он плохой, а просто суета его так загнала, что он иногда один плюс один, у него полтора получается. Понимаете, извините за вот иронию. Ему элементарные вещи, просто давай так, ты сначала вот это сделай, а потом вот это. Ху! Америку открыл. Да слушай, это же элементарно. Но почему человек к такому состоянию приходит? Потому что действительно, ну настолько разбалансировано его внутреннее состояние, что ему даже не о деньгах идет речь, даже. А просто об элементарном внимании, совете. Ну вникни немножко в его ситуацию, но потрать время. Это нормально, друзья? Если кто видит брата в нужде, то есть у него что-то не складывается, может и финансово не складывается. То есть идет речь об общем понимании нормального состояния и ненормального состояния. Скажите, если человек имеет в доме все, а душа у него исковеркана, у него нормальное состояние? Ненормальное. Поэтому Библия всегда важнее всего ценит внутреннее состояние. Поэтому если ты, брат, сестра в достатке, ну, более-менее стабильная жизнь в Боге. Ну, худо-бедно, концы с концами сводишь, билы оплачиваешь. Ну, удели внимание тем. Хотя бы даже элементарно, просто помолиться с ним. В свои молодые годы, когда мне тяжелые были тоже трудности, они у каждого есть. Для меня было очень дорого. Я очень часто надоедал братьям моим постарше, служителям. Ну, тяжело было, хотелось как-то разобраться, но... И вот к одному придешь, час-полтора-два посидишь там. И вот интересно, иногда бывали такие моменты тяжелые. Я видел, что для братьев моих они были очень тяжелые, ситуации очень тяжелые. Выслушает меня брат, потратит время, у него семья большая, у него церковь. Но не уделяли внимания. Я просто рассказал о своем внутреннем переживании, и он одно потом говорит, давай мы с тобой помолимся. Он абсолютно никакого совета мне не дал. Потому что явно видно, для него эта ситуация тоже была очень тяжелая. Но на крыльях я улетал после этого. На крыльях. Радость была от того, что меня выслушали и вместе со мной помолились. Уже начало позитивное. А дальше, безусловно, Господь действовал. Уделите внимание другим, друзья. Почему его не стоит уделять? Один интересный пример, реальный пример, который случился в нашей церкви в Средней Азии. Одна из сестер очень жаловалась на неустроенный свой быт. Но есть такие, которые вот создают такое впечатление или хотят, чтобы они были центром вселенной, в всяком случае, центром земли, то есть, чтобы вокруг них все вращались. Она была самая обездолена по ее понятиям. Было впечатление такое, что вот ей, ну, так тяжело, ей все должны помогать, гуманитарную помощь приносить. Ну, тяжелое состояние. Ну и как-то один из братьев, просто действительно, ну, у Бога есть всему свое время, одного из братьев он направляет к этой сестре и говорит: слушай, давай мы пойдем вот другую там старушку посетим. Просто посмотришь, как она живет. Ну, пообщаемся, это же нормально, общение это нормально. Ну и пригласил ее. Посетили одну эту старушку, пришли к ней домой, а там, ну, просто ничего нету дома. А когда-то шутили, говорит: и чего только у нас в стране нет, масла нет, мяса нет, сахара нет. Так вот, это, наверное, об этой сестре. Но ничего просто нет. Но такая она радостная. Слава Богу, у меня все есть. Бог так обо мне заботится, да смотрит, ну шаром покати. Лет 10, наверное, там никто стены там не красил, не белил. Вот, порядка никакого нет. Она радуется. Посмотрела эта сестричка, вечно нуждающаяся. Пришла домой, перед Господом покаялась. Господи, прости меня за мой эгоизм. И давай со своего дома, насколько это возможно, все нести к той сестре. Вы понимаете, что с ней произошло? Душу положите другого. Когда мы замыкаемся на себе, это духовный эгоизм. Обрати внимание, хотя бы посмотри на другого, как другой живет. Мы долгое время оказывали помощь вот, людям в церкви. Мне просто это нравилось, когда в молодые годы понимал, что это тоже очень такое полезное служение. Я особое благословение от этого получал вместе с молодежью, с братьями, сестрами. Простите за откровенность, руководитель молодежи давал нам такое напутствие. Так, секретов-то нет, ну, то, что было, то было. Когда вы, говорит, приходите кому-то посещать, значит, обратите внимание на то, как вас встречают. Если человек начинает плакаться, помолитесь и уходите, там помогать ничего не надо. А если вы придете, и там все, слава Богу, все хорошо, смотрите, там выключатель, там дрова, там крыша, там то, все, говорит, вот те радующимся надо, говорит, помогать. Я понимаю, что это действительно было, ну, правильное состояние, правда. Вот, когда человек доволен, ну, Господи, ну, все есть, ну, обратите внимание, он доволен, чтобы он всем доволен. Ну, а когда человек уже сосредоточен на себе, он себя любит, он жизнь свою любит, то, безусловно, ему неинтересно обращать внимание на других. Итак, я думаю, как раз простые примеры привел, которые иллюстрируют, вот, как действительно жизнь свою передать другим, сберегшей. Ты для себя сберег, ты жил для себя, беспокоился, что пару раз в году ты там куда-то ездил, отдыхал, чтобы все было нормально, чтобы ты всю органик покупал, самое лучшее, вот, чтобы там смотрел, чтобы никаких проблем не было, вот, лучше, чтобы у тебя медицина была, я беспокоился так о себе и своей семье. Но вот пришло время, когда этого богача, о чем мы слышали проповедь, ну пришло время. Отнесли на кладбище, как и всех нас отнесут. Ну, а дальше что? А дальше черное и белое. Серого нету. Так вот, беспокоился о себе, устраивал свою жизнь, себе он посвящал жизнь, да? Ну, себе посвящал, вот иди себе время теперь посвящай, понимай теперь всю вечность, что ты не так делал. А исправить ничего нельзя. Друзья, вот это через простые примеры хотелось просто показать, насколько я это вижу, понимаю. Вот об этом здесь идет речь. Сберегший душу свою, жизнь свою. Для кого она потрачена? Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший, кто посвятил, отдал ее кому-то другому, он сбережет ее. Это определенно такое вот интересное выражение было в еврейском народе, вот способ выражения. Он, ну, вызывает, как это потерять душу? Здесь идет речь о посвящении себя другим. Другую, вот потерял душу, можно здесь синонимом, смысловым синонимом поставить слово «положил». Сегодня утренний текст. Христос положил жизнь свою. Так и мы должны полагать жизнь свою за других. Друзья, это все, пожалуйста. Может, у вас есть вопросы, вот эта мысль. Я думаю, может, даже мы дальше не пойдем. Может, будут вопросы, мы с вами пообщаемся. И затем у нас еще есть очень хорошая возможность Богу помолиться. Пожалуйста, друзья, ваши вопросы. Размышления. Иван Степанович, пожалуйста.
Объяснения были до сих пор Ну, я хотел бы сказать, я думаю, что оно очень связано вообще с контекстом. Вот посмотрите внимательно в 10 главе. Тут Господь избирает своих учеников, да? Потом Он посылает их, как овец, среди волков. И посылает, чтобы они свидетельствовали. Связано все со свидетельством в этом мире, который лежит во зле. И обязательно между этим появляется конфликт, как между тьмой со светом. И тут написано, кто отречется от того, и я отрекусь пред Отцом. И дальше как бы заключение, вот то, что было прочитано. Поэтому я не пришел, чтобы принести мир на землю. А если бы по-другому, я пришел принести мир в душах, в сердцах человечества, а на землю, которая лежит во зле, тут война, борьба, я посылаю вас. И в доме там появится кто-то поверит, а кто-то не поверит. И начинается вот это, потому изберите, кого больше любить. Тех, которые в мире, даже если идет речь об отце или о матери. Я думаю, что у многих случилось это, что сын или дочь уверовал, а мать или отец противились. Это реальность. И мне кажется, оно где-то связано, вот просматривается во всей главе именно с посланничеством Иисуса. Он посылает своих учеников свидетельствовать миру всему. И тут война, и тут меч, которое является Слово Божие.
Да, спасибо, да. Мы действительно говорили о том, это уточнение. Мы долго, уже несколько встреч посвятили 10 главе Евангелия Матфея. По сути, вся эта глава – это подготовка учеников для свидетельства. И то, что мы сегодня говорили, это тоже часть вот этой подготовки. Призваны были, и сегодня мы это призваны понимать, когда мы идем проповедовать Слово Божье, или, как сегодня модно говорить, евангелизировать людей, мы призваны понимать, чем закончится евангелизация. И для тебя самого, и для других. Вот это реальная правда, которую ты должен знать. И не обманывать, но полную картину представлять. Чтобы люди, если сделали, то чтобы они сделали сознательный выбор. Не просто, чтобы нарисовали им краски такие в красках розовых. О, все замечательно, Бог решит ваши вопросы, даст вам все. Мы иногда так громко говорим. Не обманывайте людей. Представляете полную картину Евангелия. Если человек поверит во Христа, безусловно, вот тот круг людей, с которым он общался, он его не будет воспринимать. Это действительно реальная правда, это часть этого Евангелия. И для того, чтобы правильно свидетельствовать о Христе, те, кто поедут или пойдут свидетельствовать, вот это они сначала должны знать, как оно будет. Когда Христос родился, приближается праздник Рождества, ангелы с неба пели песню. Слава Вышнему Богу, на земле мир, человек как благоволение. Христос действительно пришел принести мир, но этот мир в сердце, он для всех дан. Когда человек его получает, он успокаивается, но соседи не сразу успокаиваются. Вот откуда этот конфликт, вот откуда эта вражда. Спасибо, Иван Степанович, очень интересная мысль. Пожалуйста, друзья, может быть, есть у вас еще размышления, вопросы, пожалуйста. Олег Иванович, пожалуйста. Да, спасибо, друзья. Я прошу прощения, мы прочитали этот текст, я на него не сфокусировал внимание. С одной стороны, мы его ранее рассматривали, вот, но с другой стороны, спасибо, уточнили, здесь все-таки надо об этом сказать. Стих 38. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Друзья, несколько слов, но считаю это очень важным. Спасибо, Олег Иванович, вы вовремя отметили эту деталь. У каждого есть свой крест, но не церковный, не деноминационный. Свой крест. Важно отметить, что этот крест должен всегда быть с тобой. Кто не берет, не сказано, не взял. Лука добавляет, кто не несет, не взял, а не несет. Что это значит? Всегда. Если на ком креста нет, то он недостоин меня. Редко мы слышали фразу, вот креста на тебе нет. Ну, говорили о людях, которые Бога не боятся, людей не стыдятся. Ну, безусловно, понималось это как нательный крестик. Но не об этом идет речь. Вот, интересная песня, один из христиан поет, крест – это не тот, который на грудь, а на который грудь. Люди на грудь кладут крест, это не тот крест, а крест – это тот, на который грудь кладут, то есть распинают себя. Вот, так, итак, друзья, что такое крест? Безусловно, мы призваны еще раз, именно эта мысль побуждает нас считаться с тем, что это слово означало тогда. Сегодня для нас слово «крест» – это символ христианства, правда, да? То есть вот это реальное, первое, оригинальное значение, оно просто утрачено. А если и осталось сегодня, то его настолько нивелируют, настолько вытесняют из сознания, что лучше о кресте не говорить. Мы спасены, Бог с нами, Бог милостив, Он даст нам счастье, Он даст нам богатство, Он даст нам здоровье. И о кресте ни слова. Павел тогда прямо сказал, наша проповедь, о чем? О чем мы проповедуем? Мы проповедуем не Евангелие благополучия, а мы проповедуем Христа распятого. Смотрите, как сегодня смыли с границы. Слово «грех» просто стало ошибкой. Ну, ошибся человек. Как все это скрывается, скрашивается? То есть реальная библейская картина, она стирается из сознания. И наша ответственность не поддаваться. Вот это уловки, обратите внимание. Ну, он ошибся, ну, беда большая. Ну, это его мировоззрение, это его понимание такое. Нет, нет, это грех. Это не просто ошибка, это грех. Если это грех, только Библия определяет, что такое грех. Что значило крест на то время? Крест, прежде всего, это орудие пыток. Это первое. Второе очень важно. Кого распинали на кресте? Разбойников. Порядочных людей, если их приговаривали, допустим, римских граждан, их на крестах не распинали. Это был закон. Это, да, если выносили смертный приговор выносили. Разбойников распинали на крестах. А римских граждан, каковым относился Павел, его не распяли на кресте, а Петра распяли вниз головой по его просьбе, согласно церковной истории. А Павла не распинали на кресте, ему отрубили голову. Просто потому, что он римский гражданин, это была благородная смерть. Философы, добровольно уходя из жизни, они просто выпивали яд, вскрывали себе вены. Это было правилом хорошего поведения. Как-то неудивительно. Итак, крест, вот из всех этих видов смерти или наказаний, это самая позорная была смерть. Поэтому для людей в то время, это, когда звучало слово крест, они понимали прежде всего, что это позор. Теперь, кто, если не берет крест свой? Давайте пока слово крест заменим словом позор, потом мы выясним, что это значит. Итак, у каждого есть свой позор. У каждого. Он не церковный позор, у тебя, простите, вот возьми за всю церковь позор и носи его, пожалуйста, а мы не будем позориться. Ну, извините за улыбку. У каждого свой позор. В чем суть этого позора? И причем этот позор всегда должен быть с нами. Я не хочу позориться, знакомое выражение. Мне стыдно. Подождите. Вот как раз-таки эта мысль, она и четко показывает то, что если человек берет крест, если мне не нравится, я его не возьму. Так? То есть идет речь о том, что человек сам его берет. Его не заставляют. Если он сам не возьмет, его заставлять не будет. Бог не будет заставлять тебя. Но ты должен взять крест. Если на тебе креста нет, не на теле, обратите внимание, если на тебе, как Христос говорит, нет креста, тогда нательных крестиков не было, когда Христос эти слова говорил. Если на тебе нет креста твоего, ты не ученик Христа. Это библейская истина. Итак, если крест – это позор, то о каком позоре идет речь? Что теперь нам, шиворот на выворот одевать, все там, взрыв на макаронной фабрике на голове делать? Вот, жизнь такую всем портить, чтобы ну, позор был, чтобы тебя все позорили. Но о каком позоре идет речь? Апостол Павел, на мой взгляд, очень четко говорит, что, в чем суть этого креста. Мое понимание, что крест, не путайте, пожалуйста, это мое глубокое убеждение, это не болезнь ваша, это не страдание, которое вы испытываете. Не путайте. Страдания закончились, и крест закончился. Не так ли? Нет, нет, не об этом идет речь. Крест всегда при тебе должен быть, всегда. Значит, это не болезнь, это не страдание, это не испытания какие-то, которые были, а потом прошли. Это то, что постоянно должно быть. Что во в христианине есть постоянно, что является позором для него? Павел помогает. Мы как ссор, как позор для мира. Твоя жизнь христианская, он дальше поясняет послание Тимофею, на мой взгляд, это прямой ответ. Что такое крест? Текст Писания. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, желающие, личное желание, да, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут, за что гонят? Кого гонят? Это позор? Итак, благочестивая жизнь, помните, у нас была беседа, учение о благочестии? Благочестивая жизнь, мое убеждение, и является крестом сегодня и сегодня для всех людей. Если человек живет благочестиво, он, о чем мы ранее говорили, вызывает ненависть со стороны тех, кто не живет благочестиво. Отсюда ваш позор. Итак, не путайте, это не болезнь, это не страдание, не испытание, это ваша благочестивая жизнь. Если вы пришли ко Христу, и получается так, покаялись, то он живи как хочешь. Не живете благочестивой жизнью, вы не ученик Христа. Христос прямо говорит, вы меня недостойны. Это слова Христа. Друзья, я вижу именно вот это, тоже много пришлось так молиться, размышлять об этом, и вижу только одно, есть одно правило вот у протестантов, мне оно нравится, Библию не надо объяснять, она сама себе объясняет. Когда вникаешь в нее, то находишь вот такие вот очень мудрые, очень правильные ответы. Итак, имею глубокое убеждение говорить, что крест – это благочестивая жизнь верующего человека. А вот хотим ли мы позориться или нет – это наше дело. Если мы не хотим выглядеть белой вороной, знакомое выражение, да? Ты не хочешь жить благочестиво. Это связано с нашим образом жизни, с нашими словами, с нашим поведением, с нашей внешностью, с нашим отношением к своим гражданским, рабочим, семейным, социальным обязанностям. Понимаете, что христианская жизнь всегда отличается от нехристианской. Но не все готовы на этот позор. Вот об этом идет речь. Если ты не позоришься, то есть благочестиво не живешь, образ жизни благочестие, ты меня недостоин. Саралида, пожалуйста, ваш вопрос. Друзья, ну где-то это как слово деноминация и конфессия, где-то считают, деноминация и конфессия – это различие движения в христианстве. Деноминация больше связана с группами в протестантском мире, как-то харизматы, пятидесятники, субботники, баптисты и так далее, и так далее. Это деноминации. Конфессии – это направление в христианстве, как-то католицизм, православие, протестантизм. Фактически это как нередко их просто используют как взаимозаменяемые понятия. Спасибо, друзья. Может быть, есть еще вопросы? Да, пожалуйста.
Мне понравилась ваша мысль, что на кресте распинают разбойников. Угу. Вот я подумал так, у меня есть один разбойник, с которым я борюсь каждый день. Это свое «я». И вспоминаю слова Христа, кто хочет следовать за мною, отвергни себя. И что делать? Тут же крест, возьми крест, распни своего «я» там на кресте и следуй за мной. Mm-hmm. Вот как бы очень интересные мысли, но с другой стороны, я вижу этого разбойника, который он должен быть распят на кресте, иначе он дает знать. Как Водневский однажды говорил, хочешь увидеть самого великого твоего врага, посмотри в зеркало и увидишь его.
Иван Степанович, распните быстрее, то придется к вам серьезно относиться.
Спасибо. Я борюсь каждый день. Борюсь каждый день и друзья, ну, полагаю, что получается. Но пока живу.
Спасибо.
И фабрика.
Друзья мои, у нас сегодня есть просто замечательная возможность. Мы нет необходимости повторять то, о чем мы несколько месяцев назад рассматривали. У вас есть возможность посмотреть это на веб-сайте нашей церкви. У нас была тема «Сораспятие Христу». Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Думаю, друзья, у вас есть возможность, всегда можете ее прослушать, посмотреть. Коротко, несколько мыслей, все, друзья, после этого мы с вами будем молиться. Сораспятие Христу, но те, которые Христовы сораспяли. И хочу обратить внимание, не сораспинают, это не процесс жизни. Вы понимаете, да? Не надо всю жизнь мучиться. Что-то не то происходит, если до сих пор не распяли. Не заставляйте помогать другим распинать, то с удовольствием это сделают. Улыбнулись. Итак, те, которые Христовы, они сораспяли. Идет речь о каком-то конкретном одном факте, который не длится всю жизнь. Это очень важная мысль. Другая деталь. Те, которые, они сораспялись. Идет речь об активном залоге. То есть, меня не распяли, а я сораспялся. То есть, я сам согласился на позорную смерть. Не так ли? Послушайте, друзья, пожалуйста, эту проповедь, это, я думаю, будет неплохо, просто чтобы не повторяться, у нас нет много времени. Итак, но те, которые Христовы, они сораспяли, распяли плоть со страстями и похотями. Другими словами, что такое сораспятие Христова? Умирание для греха и воскресение для новой жизни. Или простым словом, простой фразой, очень известной, это водное крещение во имя Иисуса Христа. Почему важно сегодня к этому вопросу очень серьезно подходить? И мы с теми, кто уже принял крещение, они здесь присутствуют, практически все. Мы очень серьезно об этом говорили. Если вы не готовы будете умереть, мы говорили о том, что такое умереть для греха, если вы не будете готовы умереть, вы не можете принимать крещение. Это ваше сознательное должно быть. А то, что здесь, это видимо, всего лишь на все окунули, вас подняли, ну, водичкой намочили, это всего лишь на все видимо часть, за которой глубина должна быть. Если глубины нет, сколько ни купайте, там ничего не поменяется. Итак, Христовы, они сами это сделали. Поняли, что с плотью не договоришься, с грехом не договоришься, бесполезно. Лучше распять, а потом жить для Господа. Друзья, готовы молиться? Аминь. Помолимся.